Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 12 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств и за картой московских пробок. Традиционно к середине недели они усиливаются. Вот сейчас Яндекс оценивает... А нет, смотрите. Буквально 5 минут назад были 5-бальные пробки, а теперь уже 4 балла всего. Но все равно центр очень красный внутри Садового кольца. Много сложных моментов. И на третьем кольце, особенно к Варшавке, довольно сложно подъезжать и с той, и с другой стороны. Ну, а на МКАДе многокилометровые пробки на юго-востоке и, наоборот, на северо-западе. То есть в районе Волоколамки многокилометровая пробка. Это внешний МКАД в районе... А тоже внешний МКАД, кстати, в районе Котельников. МКАД останавливается где-то на перекрестке, на пересечении перекрестка там нет, на пересечении Московской кольцевой и Волгоградского проспекта. И вот оттуда несколько километров, может быть, даже километров 10 пробка. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. О возможности военного союза России и Китая. Сегодня масштабные военные маневры на Дальнем Востоке стартовали. И это крупнейшие... За 37 лет учения, и в одном из этапов этих учений будут принимать участие китайские подразделения. На этом фоне шеф Пентагона, американский политик Джеймс Мэттис, комментируя эти учения, сказал, что Россия и Китай вряд ли способны создать военный союз. Поговорим об этом. Ну и о том, что очень часто в последнее время в новостях, откуда взялась дырка в космическом корабле. Сегодня вице-премьер Борисов, а потом и руководитель Роскосмоса Рогозин назвали неприемлемыми слухи о том, что, собственно, обсуждает эта комиссия, которая пытается понять, откуда взялась дырка в космическом корабле. Вот Борисов, например, назвал неприемлемыми слухи о причастности астронавтов, то есть американцев, к этой чрезвычайной ситуации с Союзом. Об этом тоже поговорим. Напомню, это прямой эфир. Можно писать через СМС-портал, либо через Телеграм, либо звонить напрямую 7373-94-8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, «Восток-2018» — это крупнейшие за последние 37 лет российские военные учения. Учитывая, что мы говорим о 37 годах, то это уже и частично советскую историю тоже затрагивает. На Дальнем Востоке России, в прилегающей акватории Тихого океана, эти маневры проходят в эти дни. В них задействованы почти 300 тысяч военнослужащих. Там беспилотники, бронемашины, вертолеты, самолеты. Их тоже вот так вот в средствах массовой информации говорит десятки тысяч. Ну, просто очень много, скажем так. И вот на этом фоне Джеймс Мэттис, руководитель американского министерства обороны, как говорят, шеф Пентагона, комментирует учение и говорит, думаю, что эти страны все-таки, учитывая, что там и китайцы, и еще представители Монголии на одном из этапов будут участвовать, он говорит, думаю, эти страны действуют в своих интересах, говоря уже конкретно про Китай и Россию, мало вижу того, что в долгосрочной перспективе Россию и Китай объединяет. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, он с нами на прямой связи. Алексей Александрович, здравствуйте. Алексей Александрович? Алло. А вот теперь, вы слышите меня. Скажите, пожалуйста, Алексей Александрович, вот американцы уже говорят, что в долгосрочной перспективе, в принципе, мало что объединяет Россию и Китай. Так ли это на самом деле?
Я думаю, что в реальности все значительно сложнее. Во-первых, ни Россия, ни Китай не стремятся создать формальный военный союз. То есть подписать некий документ, который будет выглядеть как, например, некая азиатская НАТО, к которому потом будут присоединяться другие страны. Речь идет скорее о другой форме. Это форма взаимодействия в целях совместной защиты. И не надо забывать, что и у России, и Китая есть свои интересы, и, так сказать, своя повестка дня. Да и, честно говоря, и страны не до конца, на мой взгляд, доверяют друг другу во всех областях. Тем не менее, возникла проблема. Проблема – это устойчивость, прежде всего, военная устойчивость и безопасность на Восточной Азии. Страны проводят совместные учения, проводят, причем успешно, не первый раз, поэтому я не вижу каких-то вообще проблем в том, чтобы создавать или не создавать формальных военных альянсов.
А что это может быть за альянс? Главное, кто будет играть первую скрипку в таком альянсе, потому что альянсов равных, как показывает история, все-таки не бывает.
Абсолютно правда. Поэтому, собственно говоря, почему-то в США уже не первый год обсуждается идея, что Россия и Китай хотят создать некий военный союз, то есть подписать соглашение, потом, ну, как, например, ШОС, втянуть туда другие страны, создать свою систему совместной обороны, безопасности, ну и, собственно говоря, также так по примеру НАТО, участвовать в случае нападения на одну из стран Альянса, чтобы другие страны сразу рассматривали это как нападение на собственную же территорию. Вот это почему-то идея, которая нигде, честно говоря, с российской, с китайской стороны, по крайней мере, официально не обсуждалась, почему-то американцев очень волнует и считается, что вот к этому две страны идут. Две страны, на самом деле, идут к другому. У нас действительно, как только мы начнем обсуждать хоть какой-то тип союза, возникнет вопрос о лидерстве. В данном случае пока у России и больше опыта в военной области, и, конечно, пока военные технологии превосходят китайские. Но и Китай не отдаст свое лидерство, поэтому начнутся бесконечные споры. Страны прекрасно понимают все это конфликт.
Алло. Ага. Хорошо, это Алексей Маслов был, руководитель школы, школы востоковедения Высшей школы экономики. Но мы уже поняли главное, о чем он говорил. В принципе, ничего такого в этом нет, но маловероятно, что военный союз России и Китая будет, хотя бы просто потому, что им довольно сложно будет определиться, кто в этом союзе может быть лидером. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Итак, Джеймс Мэттис, шеф Пентагона, усомнился в способности России и Китая создать военный союз на фоне того, что Россия и Китай будут вместе участвовать в российских военных учениях. 7373948, на фоне того, что российские у военные учения самые крупные за последние 37 лет. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Ну, я не знаю, я вот это вижу как, не знаю, глупость какую-то. Мне кажется, единственный, кто на нас может напасть, это Китай, да? И, ну, ему это не надо, потому что там и так у него весь Дальний Восток, там наши нищие работают на китайских предприятиях там за 15 тысяч. Читинская, это Иркутская вот область. Ну, а для нас, я это не знаю, что у нас вот ищут, как обычно, в стране нищета, ищут внешнего врага, вот все это раздувается, вот. Я вот так это вижу.
Мы раздуваем внешнего врага, и поэтому китайцы с нами участвуют в военных учениях.
Нет, они просто так участвуют, и все.
Мы они сказали, просто так, понятно, то есть мы просто так не... Нет, просто я пытаюсь понять вашу логику. Мы просто так устраивать учения не можем, а они могут.
Да, они могут.
А, вот теперь я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, да. Хочу сказать, что Китай нас рассматривает даже не главным плацдармом, как ресурсного, придаток ресурсный и продуктовый придаток, прежде всего, как альтернативный. Китай, на самом деле, самодостаточная страна, в том числе и в плане безопасности продовольствия.
Вайс, подождите, мы с вами не первый раз говорим, поэтому вы понимаете, откуда этот мой вопрос. А кто вам сказал, что Китай нас рассматривает так или так? Я не видел таких документов, они так не говорили.
Нет, у меня родственники живут на Приморье, в Иркутской области. Они туда приезжают как хозяева и мало церемонятся, в том числе с сотрудниками правопорядка. Создавая свои кондоминиумы, приезжают со своими рабочими, со своей охраной, в том числе, которые одеты по гражданской
политике. Мало ли что делают конкретные китайцы, их 1,5 миллиарда, а вы говорите о политике страны.
Ну, политика страны Китая заключается в том, что ворота России, как правильно предыдущий слушатель сказал, и так открыты. А тандемиться с кем-то Китаю нет резона, потому что он все территориальные свои споры со Вьетнамом, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском море с Японией решает сам, не обращая внимания, в том числе на Россию. Он прекрасно понимает, какой минимальный потенциал у России на Дальнем Востоке, куда сейчас переброшены основные все силы.
Но силы Китая, как известно, в основном в африканском направлении смотрят, а не в сторону Дальнего Востока.
А они все успевают, у них, я говорю, самодостаточная экономика, чтобы нас рассматривать в качестве даже младшего брата. Я напомню, что на прошлой неделе Китай вынес резолюцию на уровне Госсовета, чтобы инвестировать в африканские страны 60 миллиардов долларов.
Про то, что Китай хорошо и успешно и много работает на африканском континенте, это, как кажется, давно известно. Все ракетные разработки Китая с нашей подачей не только, поэтому союз все-таки возможен, полагает Павел Степанец, он пишет нам через Телеграм. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вот последние, которые двое звонили, они очень хорошо сказали, молодцы, умные ребята.
Прекрасно, дальше. А что скажете вы?
Я хочу сказать, что Китай нам друг такой же, как крокодил. Вот если рядом с крокодилом
подождите, все-таки, на основании чего вы это говорите?
На основании того, что я хорошо знаю, я жил на Дальнем Востоке.
Так, и что?
В свое время. Я хорошо знаю это самое. Нам нужно с Японией заключить очень хороший договор, потому что японцы всегда поставят китайцев куда надо.
Нет, вы все-таки вы так и не объяснили, на каком основании вы это говорите. Потому что я там жил.
Китай,
ну и что?
Китай это самое, нам нужны наши территории, и все. Они их называют своими. Больше не о чем говорить.
Какие конкретно территории и какие китайцы называют своими?
Ну вот это называют они северные территории, которые временно оккупированы, они так называют.
Ну какие конкретно территории? Россия большая.
Там, здесь наш Дальний Восток.
Да, то есть при этом формально на уровне государства никто так не говорит, вы же не будете спорить.
Не, ну о чем вы говорите, ну они что, идиоты что ли на уровне государства? Они как будто сами дружат, а на самом деле у них ползучая экспансия, и там разговора нет.
О чем понятно, вы говорите? Понятно, ни о чем не говорим, просто так не бывает, когда что-то четко, как политика на уровне ползучей экспансии и все такое, но не бывает такого, чтобы это так или иначе не сформулировано было. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Это Игорь из Московской области. Алло.
Да.
У меня по поводу китайской экспансии. Вы знаете, в 2008 году была, когда Олимпиада в Пекине, заставка Олимпийских игр, да, кто как бы заметил, хочу напомнить, они Россия с севера на юг написали, да, по Урал, а вся Сибирь была белым цветом закрашена другим.
Ну, то есть, и кроме вас никто этого не заметил.
Я заметил.
Но, это главное. Ну, я понял, это же главное. Вот это так бывает, что раз, а все не заметили, а вы заметили. Северные территории, это вообще вроде как Япония говорит, пишет 222-й. Нет ли какой-то путаницы? При таких друзьях, как Китай, не нужны враги, утверждает Анна 97-я. А мы Сибирь оккупировали? Великий Немой ничего не понял из того, что до этого мы говорили. Союз панды и русского медведя невозможен, утверждает Виталий. Какие бы ни были русские разработки, у китайской армии они больше, армия у них мощнее, финансов больше. Подождите, но ровно об этом мы говорим, когда говорим о русском доминировании на территории бывшего Советского Союза. Россия больше, армия мощнее, финансов больше. То есть получается, что и здесь тоже никакого союза быть не может. Как же мы себя презираем, пишет 888-й, считаем себя пустым местом или местом, где добывают нефть как максимум. Мы серьезная, реальная страна, у нас свое мнение, у нас своя идеология. Вот в этом наша ценность, утверждает 887-й. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, вот 877-му я хочу ответить.
Да, 888-му, дальше.
Ну, пускай будет так. Вот я вам говорю еще раз, если вы что-то там...
Нет. Да, вот давайте еще раз не будет. Ну, потому что мы уже поговорили об этом. 7373-94, а то вот 946-й полагает, что ведущий психует и переживает. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас.
А, слышите меня?
Да, конечно.
Здрасте. Игорь меня зовут. Просто если говорить о союзе с Китаем, то надо понять, а зачем вообще Китаю это надо? Какие у Китая враги? Вот Армении зачем? Понятно, союз с Россией, тут все понятно. Зачем в Восточную Европу вступать в НАТО, тоже понятно. А Китаю зачем?
Нет, это очень легко представить себе. Есть Россия, какая бы она ни была, есть Российская Федерация с ее экономикой, с ее недрами. И с ее войной, то есть армией. Вот есть эта Россия, и Китай, то есть Китай должен понимать, и он понимает наверняка, что эта Россия будет играть либо с американцами, либо с ним, либо сама по себе.
Можно же сравнить, во сколько раз там китайская экономика больше российской.
Ну и что?
Не помню даже.
Я просто напомню, что Китай достаточно тесно сотрудничает даже с Корейской Народно-Демократической Республикой, у которой есть бомба.
Это политика.
Это политика.
Наши недра Китай и так получит, потому что мы им будем продавать и газ, и нефть. И, кстати, там в основном экономика-то заточена не под газ, а под уголь, который у них и свой, собственно говоря, есть. Поэтому я не вижу Китая никаких...
Военный союз невозможен, вы тоже так полагаете?
Ну, он не нужен. Он со стороны России он нужен, со стороны Китая он не нужен. И еще, кстати, вот если говорить о союзе, когда пошли санкции и запретили инвестиции в Россию, то у нас очень много говорили о китайских инвестициях, что все у нас в Китай, все вложено.
Но пока их нет, говорите вы.
ну, как пока? Ну, 4 года это показатель или
понятно.
Еще сколько? Спасибо. Лет 10 подождем, давайте.
Спасибо. Спасибо. Шеф Пентагона усомнился в способности России и Китая создать военный союз. Судя по всему, большинство наших слушателей на стороне шефа Пентагона. И Капитон в этой связи пишет, как бы в финале наше обсуждение. Короче, Китай друг, но и враг. Любой друг в политике не совсем друг.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Срочное сообщение. Изменения в законах Украины станут темой встречи по газу 12 и 13 сентября. Это заявление из Минэнерго Российской Федерации. А вот теперь заявление российского посола в Японии. Россия привержена развитию обменов с Японией в военной области. Подробности в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вы знаете, что Роскосмос продолжает разбираться с тем, откуда взялась дырочка в космическом корабле «Союз», который сейчас на околоземной орбите. Вроде как пришли к выводу, что эту дырочку кто-то сделал прямо там, в космосе. А так как там либо наши, либо не наши, то, в общем, есть подозрение, что это сделали не наши. Распространение голоса... А сегодня на этом фоне появились, во-первых, сообщения со ссылкой на источники. Мол, комиссия в качестве приоритетной теперь рассматривает именно вариант, при которой американцы по какой-то причине начали вот эту дырочку делать в стене. Ну, сверлить. По большому счету. А потом появились сообщения от вице-премьера Борисова, заявление, и от Дмитрия Рогозина, который теперь руководит, как вы знаете, Роскосмосом, и тот, и другой заговорили о том, что вот не надо вот этого. Вот не надо заранее говорить о том, что американские астронавты и все такое. Распространение голословных утверждений о том, что американцы повредили космический корабль, крайне опасно. Это я цитирую вице-премьера Юрия Борисова. Пока не будет завершено расследование, подобные приговоры выносить нельзя. Все-таки вице-премьер добавил, что причиной повреждения «Союза», пристыкованного к МКС, мог быть производственный брак. Здесь-то, судя по информационным лентам, вроде как в комиссии уже дошли до того, что производственного брака точно не было. Александр Галкин, научный обозреватель телеканала «Культура» и специалист по космосу. Александр Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот вы с вашим опытом слежения за тем, что творится в космосе, наблюдаете за этим процессом выяснения автора космической дыры? Что думаете об этом?
Ну, я действительно наблюдаю. Мало того, что моя трудовая жизнь началась в ракетно-космической отрасли, я работал на испытаниях ракеты Н-1, которая должна была лететь на Луну, но не полетела там по другим причинам. Так я могу что сказать, что человек, который это мог сделать на Земле, это человек рисковал как минимум пожизненным заключением, потому что это было покушение на жизнь одного или нескольких людей, на убийство. Вот. Но, тем не менее, я не стал бы никаких конспирологических искать объяснений, потому что в нашей российской ментальности присутствует некое наплевательское отношение, и то, что случилось, это скорее элемент неквалифицированности на Земле, или это просто недосмотр, какой-либо преступный умысел, преступную задачу я всячески отвергаю, это быть просто не может. Потому что человек, который заходит в корабль, он записывает в журнал, в какое время зашел, кто зашел, какие инструменты взял с собой. И это легко вычисляется, поэтому глупо. Ну а то, что это могли сделать американцы, это вообще за гранью понимание разумных людей. Это уже та самая шпиономания, которая, к сожалению, у нас в стране сейчас потихонечку набирает обороты.
Александр Петрович, ну вы же понимаете, что журналисты вряд ли придумали, даже ссылаясь на источники, уж больно витиеватая эта версия, поэтому, скорее всего, кто-то действительно связанный с этим им сказал. Но тогда для чего это делается? Для того, чтобы попытаться убрать вот эту историю с возможным производственным браком?
Конечно.
Это так опасно для них?
Безусловно, потому что, ну, представляете, какие начнутся разборки, кто это сделал, почему это сделал, кто это не досмотрел, кто это допустил. Это целая цепочка полетит голов, поэтому лучше уж придумать какую-нибудь барабашку или на крайняк какого-то американского злоумышленника. Это исключено, ну, просто исключено.
Но вообще, если попытаться с научной точки зрения на все это посмотреть, вот представим себе, без какой-либо национальности и гражданства, некий космонавт берет сверло и сверлит дырку. Это вообще в принципе работает?
Нет, это не работает. Потому что космонавты и астронавты — это абсолютно разумные люди, которые проверяются на психическое состояние, на психическую устойчивость. Поэтому, чтобы им взбрело в голову, предположим, вот он был не в себе и просверлил эту дырку, ну, это, ну, это вероятность этого, я не знаю, настолько мала, что даже мне трудно представить. То есть злоумышленника, еще раз могу сказать, злоумышленника на Земле ни в космосе не было, а была производственная какая-то вот из-за недосмотра, из-за низкой квалификации. Даже тут я всячески отрицаю какой-то умысел.
Но подождите, вот Павел Степанец, наш слушатель, прямо сейчас пишет, ну разве перед запуском корабля не проверяют отсек на герметичность, или вот эта вот заглушка из клея, как нам рассказывают, она могла реально сохранять герметичность продолжительный период?
Конечно, такое вполне допустимо, если это сделали на Земле, прошла кабина на проверку герметичности, но потом, ну всяко в космосе, там уже другая ситуация, там... И невесомость, и радиация снаружи. То есть вполне допускали, что вот эта вот заглушка, которая ведь ее тоже сделал человек, тоже тайком от всех, если он вдруг
ошибся, да.
То есть он, значит, ее сделал тайком, значит, делал, так сказать, достаточно быстро и, наверное, неумело. Поэтому она выдержала там 2-3 испытания на Земле, а в космосе вот могла привести к тому, что пошла утечка воздуха.
Тогда еще раз повторю свой вопрос, но теперь уже уточню. А если, вот опять же, я настаиваю на том, что, к примеру, вот этот человек без гражданства и без национальности, который уже улетел туда в космос, вот он нехороший человек, и он хочет сделать эту дырку, физически он может взять, просверлить, и эта дырка будет при этом существовать. Ну, потому что несколько человек уже написали, как только про дырку услышал, подумал, что американцы нашкодили.
Ну, это я все обращаю, так сказать, внимание наших слушателей на пропагандистские выкрики и все прочее. На самом деле, никто из разумных людей, а космосом занимаются исключительно люди разумные, рациональные, на это просто не пойдет. То есть это все-таки некий недосмотр на Земле, и вполне могло быть, что что-то пытались там просверлить, соскочило дрель и нарушила самая дырка, которая привела. Была первая версия, что это некий злоумышленник, желая отомстить руководству, сделал, а потом уволился. Но она тут же буквально через 2-3 дня была, так сказать, устранена. Но и второе, за всем этим следит спецслужбы, а я вас уверяю, что спецслужбы, которые работают в ракетно-космической отрасли, это очень серьезные люди, которые, ну, просто этого не допустят.
Спасибо. Александр Галкин, научный обозреватель телеканала «Культура» и специалист по космосу, был с нами на прямой связи. 7373948 212 пишет. Мы в России. Здесь никто не шкодил. Здесь безалаберность. А американцы, они не идиоты. 73... Это оценки 212-го. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Леонид меня.
Здравствуйте, Леонид.
Вы знаете, вот я могу сказать про 70-е, до 80-х, до середины 80-х. В авиации столько было таких пердемонов, и приходили целые приказы с номерами бортов, которые надо проверить, потому что этот техник работал на сборке, и неизвестно, сколько он разделал, может один, а может 10. Поэтому все, что проходило через его руки, проверялось потом. Но это никогда не было злым умыслом. Это было разгильдяйство в квадрате. И второе. Вы понимаете, тут есть такой эффект, но это в основном в обслуживающих технических подразделениях. Ну, что-то отвалилось. Ай, давайте припаяем. По идее, лучше отдать специальную ремонтную контору.
Но их пока ждать, пока договариваться с ними. Ну, я понимаю.
Объясняться. Да черт с него-то запаяло и припаяли, понимаешь?
Может выдержит, сошло... может не выдержит, действительно, а вдруг и все получится.
Да, и сошло. А потом на третий случай не сошло. И это, к сожалению, развито. Я не знаю, как там у американцев это все, но у нас это было. Ну, тут, на мой взгляд, еще вопрос вот в чем.
Все, надо заканчивать, у нас скоро выпуск новостей. Спасибо, да, спасибо большое за звонок. Вице-премьер Борисов назвал неприемлемыми слухи о причастности астронавтов к чрезвычайной происшествии с Союзом и дыркой в его стенке. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 12 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня и обсуждать главные темы. Движение. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в городе на 4 балла. По-прежнему в районе Котельников внешний МКАД стоит очень плотно. По-прежнему в районе Волоколамки, он же внешний МКАД, останавливается. Причем не, вот не очень понятно. В Строгине, похоже, причина где-то там. Да, похоже, заезд в Строгино останавливает движение на МКАДе, потому что дальше внешний МКАД едет уже без проблем. В целом, напомню, 4 балла. Если у вас есть дополнительная информация по поводу пробок, пишите нам на смс-портал +7 925 48 94 8 или через Telegram «Говорит МСК-бот». Что касается новостей, мы следим за лентами информационных агентств. Ой, как много здесь срочных сообщений по поводу Сирии. Центр примирения, ряд ближневосточных и один американский телеканал отсняли в Идлибе 9 постановочных сцен химической атаки правительственных войск. В данном случае химическая атака правительственных войск в кавычках. Для инсценировок химических атак боевики отобрали 22 ребенка с родителями в провинции Алеппо. Еще одна группа детей-сирот в тюрьме Ан-Нусры и Кап. Потом белые каски одобрили только 2 из 9 видео, значит, для передачи в ООН и ОЗХО. Остальные будут опубликованы в социальных сетях. Наш центр примирения, или это не наш, центр примирения, в общем, делает такие заявления, подробности в ближайших информационных выпусках. Что касается тем на ближайшие 20 минут. Во-первых, правительство изучает возможность приравнять геном к персональным данным. А во-вторых, говорят о крупном мошенничестве по факту хищения денег из фонда кино. Что такое фонд кино? Сколько там можно наворовать или сколько в данном случае пытаются разобраться с каким конкретно воровством пытаются разобраться в данном случае, как работает фонд кино и что снимают на государственные деньги, об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, Центр примирения — это Министерство обороны Российской Федерации. Это они делают заявление по поводу постановочных съемок в Сирии в Идлибе. По поводу генома и персональных данных. Давайте вот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС говорит: «У нас есть взвешенное предложение о том, что генетические данные должны быть защищены и поэтому могут быть отнесены к персональным данным». По ее словам, идея уже прорабатывается на уровне Кабинета министров. В рамках Восточного и экономического форума Попова уже говорила, что поправки в закон о персональных данных ведомство инициирует. Она говорит, что документ, существующий закон о персональных данных, разработан еще в 2006 году и, соответственно, устарел. У нас персональные данные — это фамилия, имя, отчество, то, что пишется на бумаге, и отпечаток пальца. А сегодня мы говорим, что знание о геноме — это тоже персональные данные, и распоряжаться может только сам человек, а не кто-то посторонний. Кто-то из наших слушателей может разобраться в этой истории? Насколько важно, чтобы государство, как фамилию, имя, отчество, защищало, как ваши персональные данные и историю вашего генома? Вот кто-нибудь может объяснить, как это работает и чем это чревато в данном случае для обычных граждан? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Что вообще с вашей точки зрения может считаться персональными данными? Можно ли считать тот список, который уже действует, списком исчерпывающим? 7373948, это телефон прямого эфира. Мих говорит, вот смотрите. Первое, из того, что я уже вижу сейчас в Телеграме, отцовство не докажут, сколько ребятишек останутся без отца. Вот это тоже интересно, ведь фамилия, имя, отчество, как персональные данные сейчас, если вы пытаетесь что-то доказать по поводу другого человека, они же все равно вам будут доступны. Почему вы решили, что отцовство нельзя будет доказать, если вы докажете, что у вас есть основания доказывать отцовство по отношению к конкретному человеку. Юра Каменков говорит, так и так есть медицинская тайна с другой стороны. Откуда деньги на анализ индивидуального генома, пишет 212-й? Ну, в том смысле, что для того, чтобы персональные данные о геноме существовали для каждого гражданина, этот геном надо изучить. 7373948. Телефон прямого эфира. Нам нужны люди. Геном — это не ДНК, это какая-то ерунда вроде стволовых клеток. Великий немой не в курсе. Поэтому нам нужны люди, которые разбираются, что такое геном, что за персональные данные могут быть заключены в таком геноме, если государство собирается эту персональную информацию как-то охранять. Так же, как оно охраняет уже 12 лет другие персональные данные граждан Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Судя по всему, вопрос непростой. Либо у нас что-то с телефонной линией сегодня, потому что СМС-сообщения приходят по поводу медицинской тайны или по поводу того, что отцовство не докажут, а звонков почему-то нет. Может быть, никто действительно не разбирается, каким образом персональная тайна может быть заключена в каком-то слове из пяти букв «геном». Что за слово? Мы не понимаем. 7373948, телефон прямого эфира. Мы будем ждать людей, которые нам объяснят это. Это все равно, что охранять кровь или любые другие биологические данные. Виталий, вот тут вот надо бы, чтобы кто-то бы нам объяснил, чем это отличается от медицинской тайны. Ну, как нам кажется, что медицинская тайна охраняется даже чуть серьезнее, чем персональные данные, когда мы говорим об отпечатке пальцев или, к примеру, фамилии, имени и отчества. Давайте вот что. Есть эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Он к нам должен сейчас присоединиться, и мы поговорим с ним, потом продолжим с вами. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, во-первых, что такое геном с точки зрения охраны персональных данных?
Ну, с точки зрения как бы персональных данных, это любая информация, в том числе и о ДНК, и другая информация, которая касается человека.
Но тогда объясните, о чем может говорить, ну, с нашей точки зрения или с вашей точки зрения, госпожа Попова, и чем это отличается от медицинской тайны? Разве геном конкретного человека не уходит туда, где вот эта медицинская тайна, которая, как кажется, охраняется еще серьезнее, чем персональные данные?
Ну, на самом деле, наверное, я как бы раскрою небольшой секрет, но врачебная тайна у нас охраняется гораздо хуже, потому что для персональных данных у нас есть жесткие требования по защите, установленные законодательством, а по врачебной тайне у нас есть только требования хранить эту тайну в секрете, но нет никаких требований о том, как это делать. Поэтому врачебная тайна защищается у нас гораздо хуже, но дело совершенно в другом. Дело в том, что в 2008 году в России был принят закон о геномной регистрации в Российской Федерации, в котором уже была норма о том, что геномная информация – это уже персональные данные. То есть у нас уже в рамках законодательства геном определен как персональные данные. Зачем сейчас, спустя 10 лет, эта тема возвращается вновь, мне не совсем понятно.
Ну, глава Роспотребнадзора говорит, то есть не она одна не в курсе тогда получается, она говорит, что идея прорабатывается на уровне правительства Российской Федерации, то есть правительство, получается, не знают, что этот закон уже действует?
Ну, возможно, они хотят разработать какие-то подзаконные акты, связанные с обработкой геномной информации, но само по себе как бы уже определение дано, что это персональные данные.
Хорошо, возвращаясь к тому, чем это чревато, дополнительные ограничения на доступ к подобного рода персональной информации. Сегодня вот и наши слушатели первым делом начали писать. Я видел первые же комментарии к тому, что сказала Попова. Это вопросы о том, не усложнит ли это процедуру определения отцовства.
Ну, на самом деле, это может усложнить, потому что для обработки персональных данных требуется согласие субъекта, то есть владельца этого генома или обладателя этой геномной информации. Соответственно, если такое согласие не дается, то обрабатывать эти данные нельзя, либо их можно обрабатывать только на основании решения суда.
Можно ли говорить о том, опять же, по вашей теории получается, что, в общем, все это уже охраняется. Так можно говорить о том, что никаких проблем, по большому счету, вот на слуху нет за последние 10 лет в этой связи?
Ну, на мой взгляд, никаких проблем сегодня не существует в этой части.
То есть, вот когда, например, наш слушатель Юра Каменков пишет, не помешают ли эти тайны медицинским исследованиям, не слышно было о том, чтобы кто-то говорил, что из-за того, что мы не можем получить согласие человека, мы не можем продолжать работать там в таком-то направлении.
Ну, я таких дел и жалоб и на стороне Роскомнадзора, и в прессе, и за последние 12 лет, как действует закон, не слышал.
Хорошо, тогда вернемся к тому, что такое персональные данные и то, о чем сказали вы в самом начале, что персональные данные защищены лучше, чем защищены те данные, которые подпадают под понятие врачебной тайны. Тогда с вашей точки зрения, а что надо делать для... Ну, потому что я вот, например, шокирован этим заявлением, а что нужно тогда делать для того, чтобы врачебная тайна охранялась в стране серьезнее, чем сейчас?
Ну, смотрите, здесь, как это часто бывает, достаточно тонкая юридическая материя, потому что что такое врачебная тайна? Это информация о диагнозе, о методах лечения, применимых к конкретному пациенту. Если мы говорим о том, что эта информация касается конкретного человека, то врачебная тайна попадает в понятие персональные данные. Вот здесь очень тонкие моменты. Получается, что да, врачебная тайна, как персональные данные, также подлежит защите и всем ограничениям, которые у нас установлены законом. Но, к сожалению, вот именно эта связка, врачебная тайна, что это персональные данные, далеко не всем очевидна, поэтому у нас, к сожалению, врачебная тайна достаточно активно циркулирует и в рамках договоров добровольного медицинского страхования, и в рамках других различных гражданских правоотношений, и мало кто думает, как регулировать эту информацию. Хотя многие нормы это уже из закона о персональных данных и подзаконных актов можно взять.
Понятно. Спасибо. Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий был с нами на прямой связи. 212-й полагает, что если вас волнует врачебная тайна, то нельзя ходить к государственным врачам. Еще понятна логика, по которой предлагает это 212-й, но он предлагает лечиться только у знакомого врача по договору. И по его мнению, в этом случае с вашей врачебной тайной, с вашими персональными данными проблем не будет. Юстас пишет, что мы за жизнь оставляем везде миллионы своих отпечатков пальцев, выпавших волос, перхоти и так далее, и никакой врачебной тайны, никакой охраны персональных данных в этих условиях просто быть не может. Великий немой, судя по всему, о том же, как охранять то, чего не существует. Юрий Мороз, а сбор статистики? Есть компании, которые на уровне ДНК собирают данные, методы лечения и так далее. Теперь все, получается, науку надо будет отправить на костер. Понимаете, тут тогда приходится ожидать времени, когда разберутся. В чем двусмысленность сложившейся ситуации? Алексей Лукацкий говорит, что все это и так персональные данные. А глава Роспотребнадзора Анна Попова говорит, что все это надо только теперь защитить и отнести к персональным данным. Но вот самый оптимистично настроенный среди наших слушателей, это, безусловно, 334-й. Только что на СМС-портал он написал, что все это делается в рамках подготовки к войне.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Новость часа.
Продолжаются заявления Министерства обороны Российской Федерации насчет ситуации в Сирии. Теперь уже они говорят о том, что мало того, что в Идлибе сняты постановочные кадры применения химического оружия, но еще добавляют, а потом белые каски, сирийские белые каски и боевики готовят реальную химическую атаку против мирных жителей. Подробности в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
По факту хищения денег из фонда кино возбуждено дело о крупном мошенничестве. Как уточнили в пресс-центре МВД России, производство завели 31 августа, а уже в сентябре материалы были переданы для дальнейшего расследования. РИА Новости утверждают, что речь идет о хищении бюджетных денег, которые выделены на фильмы «Суперпапа», «Боб» и «Сны» Севы Горелова. Агентство уточняет, что особо крупным размером признается сумма ущерба от 1 миллиона рублей, а тут некоторые говорят про 10. В самом МВД размер ущерба не сообщают. В ведомстве говорят, что идут оперативно-розыскные мероприятия. Кирилл Разлогов, киновед и культуролог, к нам присоединяется. Кирилл Эмильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вообще, что такое фонд кино, как много денег они распределяют и насколько строга отчетность впервые или подобного рода проблема?
Ну, подобного рода проблема есть во всех кинематографиях мира, поскольку кино – это специфическая форма производства, и, как правило, оно не укладывается в те строгие бюрократические рамки, которые устанавливает то или иное законодательство, я имею в виду не только наше. Поэтому во всем мире для того, чтобы, когда создается фильм, создается специальная фирма, которая берет на себя все обязательства и в случае чего разбирается с теми неизбежными нарушениями, которые при этом возникают. Вот, что касается фонда «Кино», это организация, которая была создана несколько лет назад по инициативе Минэкономики. Вот, ее создание было весьма своеобразным. Минэкономики заказало исследование серьезной английской компании, которая должна была изучить ситуацию с российским кино, и довольно дорогостоящее исследование, в результате которого были даны рекомендации, что если в течение 3-5 лет будут выдаваться довольно большие финансы, ну, по нашим масштабам большие финансы, на национальное кино, то через 5 лет российское кино, может быть, совсем освободится от какого-то не было бюджетного финансирования и будет самоокупаемо. Вот. Ну, конечно, можно простить английских специалистов, потому что любой киномеханик или билетер у нас знает, что такого никогда не будет. Вот. Но на основе этого удалось как бы убедить Минэкономики эти деньги выделить. Считается, что это деньги достаточно значительные. Порядка, по-моему, 3 миллиарда рублей или что в этом духе. На самом деле это бюджет одного небольшого фильма голливудского производства.
Я вот как раз хотел спросить, это ведь понятно, даже не зная бюджета голливудских фильмов или российских фильмов, это же понятно, когда упоминают 3 фильма и говорят про несколько миллионов рублей, это не слишком большие суммы по киношным меркам.
Не по киношным, ни по каким другим меркам. Если брать кинопроизводство, которое как бы даже государственные субсидии, скажем, Министерство культуры относительно небольшие по сравнению с фондом кино, как правило, десятки миллионов рублей.
Так вот, в связи с этим возникает еще один вопрос. Раз уж они упоминают в первых же сообщениях названия конкретных фильмов, то возникает вопрос, как выделяются государственные деньги. Все-таки такие необычные названия, прямо скажем, «Суперпапа» — это вообще мультик, как я понимаю. Про Боба я вообще ничего не смог найти. А «Сны Севы Горелого» в итоге это фильм «Love Story».
Вот, ну, мне трудно сказать, потому что на самом деле выделяется это в конечном итоге попечительским советом, чрезвычайно высокопоставленными людьми, в котором тоже бывают конфликты. Вот не так давно Сергей Михалков вышел из состава совета вот, в знак протеста, не согласный с какими-то решениями. Вот, это все люди уважаемые, но не специалисты в области кино.
Не специалисты?
Не специалисты. Это специально составлено так, чтобы не было как бы вот «ты мне, я тебе». Вот. Вообще выделение государственных денег на нужды искусства – это вещь достаточно тонкая. Потому что, с одной стороны, когда выделяют чиновники, считается, что они неграмотные, в этом не разбираются, что, как правило, правда. Вот. Но когда начинают распределять художники, то выясняется, что здесь личные знакомства играют значительно большую роль, чем объективная оценка того, что предлагается. Идеальной формы еще никто не придумал. Вот в Великобритании был принцип вытянутой руки, так называемый, когда это не министерство выделяет, а выделяется уполномоченная на то организация. И, собственно говоря, фонд кино родился в результате, поскольку англичане писали заключение по этому поводу, в результате попытки дать эту возможность организации, которая непосредственно не была частью Министерства культуры. Но сейчас идет обратный процесс. Вот как бы Министерство культуры стремится подчинить себе фонд кино. Ну, я думаю, что это довольно успешная будет операция. И в рамках этого процесса надо, видимо, кому-то доказать, что там какие-то серьезные злоупотребления. Хотя без злоупотребления никакое производство в искусстве невозможно. Ну, серьезно, в театре или кинематографе. Вот. Но серьезное злоупотребление это были бы значительно более заметны.
Скажите, еще раз напомню, что названия приведены так, что тут могут быть разные чтения по этому поводу, но вот «Мой суперпапа» — это фильм, который продюсировал Бекмамбетов. «Сны Севы Горелого» или фильм «Love Story» — это фильм, связанный с Тодоровским. Это могут быть претензии к конкретным людям как продюсерам или это претензии к кому-то другому?
Я думаю, что главная претензия здесь к фонду кино.
Вот, который выделяет и не контролирует расходы.
Да, который выделяет и не контролирует расходы. Это как бы подкуп под фонд кино.
Понятно, спасибо. Киновед и культуролог Кирилл Разлогов был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, говорить о том, можно ли украсть бюджетные деньги, когда ты тратишь их, к примеру, на съемки кино, мне кажется, не очень эффективно, тем более, что немногие из нас занимаются кинопроизводством. Но с вашей точки зрения, как выделять деньги, государственные деньги, на съемки каких фильмов? Каким образом убеждать, что государство должно потратить деньги на съемки этого кино? Это могут быть детские мультики? А если детские мультики, то какие? Это могут быть love story. Не в данном случае не как название конкретного фильма 2017 года или любовная история любого характера. 7373948. Как должны приниматься решения, на что выделяются государственные деньги? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У нас скандалов-то много было. И вот недавно Чеченскую республику опять затронули, что там якобы чеченские киноведы деньги получили, ничего не сняли. Но сейчас отбились, сказали, что... Ну, неважно. Значит, у нас выделяются деньги. Нигде в мире государство... Ну, практически нигде в мире государство не выделяет деньги. Везде это частное пожертвование, коммерческие... где потом идет...
А у нас вообще все по-другому, ну давайте не будем в данном случае...
Да, но если кто платит, тот и заказывает музыку, естественно, если даются деньги, то тот, кто и дает эти деньги, тот, конечно, и цензурирует, и все делает, и практически... И вы же знаете, что у нас большинство...
Понимаете, вот фонд кино в некоторых случаях требует деньги назад, а может быть, даже и во всех случаях. Я же про другое спрашиваю. А как выбирать фильмы, которым можно давать деньги? Ведь в любом случае, даже на условиях полного возврата, это поддержка со стороны государства.
Ну, снимались раньше, я говорю, сотни фильмов, понимаете, на сотни дел, там показывались десятки. Большинство, ну не большинство, а большая половина ложилась на полку. Мы узнали об этих фильмах только, я говорю, в перестройку о некоторых. И в общем, государство регулировало. И ждали, и пресс-просмотр был, ведь вы же знаете, что Сталин сначала просматривал, и государственная, и сталинская премия.
Вы полагаете, это хорошо?
Я считаю, что по-другому и не может быть в таком государстве, которое дает эти деньги.
То есть Сталин, в нашем случае Путин должен просмотреть, и потом все остальные?
Ну, Путин занят, но у нас даже Медведев.
А Сталин был свободен, я понял. А Сталин, ну, что ему делать было, да, действительно? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день еще раз.
Да.
Вы знаете, я хотел разочаровать предыдущего слушателя. Понимаете, эти байки, что снималось 140 фильмов, это глупости, снималось до 340 фильмов.
Да, больше.
А на полке ложилось, да. А на полке ложилось, ну, 1, 2, 3, 4. Это были скандальные вещи.
Нет, ну там еще были, там было много фильмов, которые шли вторыми, а то и третьими экранами, что почти что лежали на полке означало.
Ну, это да. Но дело в том, что кино содержало на свои деньги много всяких интересных вещей, включая здравоохранение.
Мы, еще раз, мы никак не хотим, а как отбирать то, на что даются деньги?
Вот, понимаете, в чем дело? У нас сейчас нет цели показания никакого. Вот во Франции тоже даются деньги. Но они знают, во-первых, что надо дать какую-то определенную сумму для молодежи. Потому что понятно, что определить, может человек или не может, нельзя. Тот же ВИК выпускает там 20 режиссеров, а снимать начинают трое потом. Правильно? То есть должен быть какой-то естественный отбор, и это должно поддерживать государство, это естественно. Но надо учитывать, что все остальное должно быть как-то понятно. Вот почему за этот фильм дают деньги? Для этого, на мой взгляд, должна быть, ну, что-то, ну, при союзе кинематографистов можно создать комиссию там из 150-200 человек, не меньше. Там не было всяких...
Ну, там и так комиссия, в общем, не маленькая, ну, слушайте, ну, правда.
Нет, но там же, понимаете, это как раньше АТК создавалось на киностудиях. Брали с улицы людей, говорят, вот если им это мешает, значит...
Я понял, спасибо. Если рука руку не моет, то клептоман завелся, 879-й не понимает, в чем суть претензий. Раз уж мы заговорили о претензиях к фонду кино, там возбуждено дело о крупном мошенничестве. Великий немой, если вы не слышали, что фонд кино требует деньги назад, то вы просто Google. Используйте, там все написано. А, не надо давать деньги, надо давать дешевые кредиты на производство кино. Об этом пишет Вадим 939. На деньги фонды кино снимают не очень хорошее кино, полагает Виталий, откровенно говоря, жуткое и неинтересное. А вы знаете все фильмы, которые снимаются, вот кроме взломать блогеров? Ну, многие считают, что это неинтересное кино. Хорошо, Виталий тоже так считает. Но ведь вы же не изучили весь список, правда? Значит, да, вот, кстати, Сарик Андреасян, по-моему, «Защитников» снимал, именно к нему у фонда кино были претензии, 334-й. Во всяком случае, мне кажется, что если воспользоваться Гуглом, то это можно будет найти. Ну и 212-й, у частного продюсера копейки не присвоить, а у госфонда можно попилить много под прикрытием. Он говорит, я так вижу. Далее, я так слышу. Новости.